после детства. Рождественские рассказы русских писателей. Александр Куприн. Чудесный доктор. В главной роли Юрий Катин-Ярцев. Из архива радио.
Александр Иванович Куприн. Чудесный доктор.
Следующий рассказ не есть плод досужего вымысла. Все описанное мною действительно произошло в Киеве лет около 30 тому назад и до сих пор свято до мельчайших подробностей сохраняется в преданиях того семейства, о котором пойдет речь. Я, с своей стороны, лишь изменил имена некоторых действующих лиц этой трогательной истории, да придал устному рассказу письменную форму. И двое мальчуганов, стоящих перед огромным из цельного стекла окном гастрономического магазина, принялись неудержимо хохотать, толкая друг друга в бок локтями, но невольно приплясывая от жестокой стужи. Они уже более 5 минут торчали перед этой великолепной выставкой, возбуждавшей в одинаковой степени их умы и желудки. Здесь, освещенные ярким светом висящих ламп, возвышались целые горы красных крепких яблоков и апельсинов. Стояли правильные пирамиды мандаринов, нежно золотившихся сквозь окутывающую их папиросную бумагу. Протянулись на блюдах, уродливо разинув рты и выпучив глаза, огромные копченые и маринованные рыбы. Ниже, окруженные гирляндами колбас, красовались сочные разрезанные окорока с толстым слоем розоватого сала, бесчисленное множество баночек и коробочек с солеными, вареными и копчеными закусками довершало эту эффектную картину, глядя на которую оба мальчика на минуту забыли о 20-градусном морозе и о важном поручении, возложенном на них матерью. Поручении, окончившемся так неожиданно и так плачевно. Старший мальчик первый оторвался от созерцания очаровательного зрелища. Он дернул брата за рукав и произнес сурово:
ну ладно, Володя, идем, идем. Нечего тут.
Ну ладно, идем.
Одновременно подавив тяжелый вздох, старшему из них было только 10 лет, и к тому же оба с утра ничего не ели, кроме пустых щей, и кинув последний влюбленно-жадный взгляд на гастрономическую выставку, мальчуганы торопливо побежали по улице. Иногда сквозь запотевшие окна какого-нибудь дома они видели елку, которая издали казалась громадной гроздью ярких сияющих пятен. Иногда они слышали даже звуки веселой польки, но они мужественно гнали от себя прочь соблазнительную мысль остановиться на несколько секунд и прильнуть глазком к стеклу. По мере того, как шли мальчики, все малолюднее и темнее становились улицы. Потянулись пустыри, кривые узкие переулки, мрачные неосвещенные косогоры. Наконец они достигли покосившегося ветхого дома, стоявшего особняком. Спустились вниз в подвал, прошли в темноте общим коридором, отыскали ощупью свою дверь и отворили ее. Уже более года жили Мерцаловы в этом подземелье. Оба мальчугана давно успели привыкнуть к этим закоптелым, плачущим от сырости стенам, но сегодня, после всего, что они видели на улице, после этого праздничного ликования, которое они чувствовали повсюду, их маленькие детские сердца сжались от острого недетского страдания. В углу, на грязной широкой постели, лежала девочка лет 7. Ее лицо горело, дыхание было коротко и затруднительно. Широко раскрытые блестящие глаза смотрели пристально и бесцельно. Рядом с постелью, в люльке, привешенной к потолку, кричал, морщась, надрываясь и захлебываясь, грудной ребенок. Высокая худая женщина с изможденным, усталым, точно почерневшим от горя лицом стояла на коленях около больной девочки, поправляя ей подушку и в то же время не забывая подталкивать локтем качавшуюся колыбель. Когда мальчики вошли, и следом за ними стремительно ворвались в подвал белые клубы морозного воздуха, женщина обернула назад свое встревоженное лицо.
Ну, что же, отнесли вы письмо? Гриша, я тебя спрашиваю, отдал ты письмо?
Отдал.
Ну и что же, что ты ему сказал?
Да все, как ты учила. Вот, говорю, от Мерцалова письмо. От вашего бывшего управляющего. А он нас обругал. Убирайтесь, говорит, отсюда.
Как?
Сволочи вы.
Да кто же это? Кто же с вами разговаривал? Ну, говори толком, Гриша.
Швейцар разговаривал. Кто же еще? Я ему говорю, возьмите, дяденька, письмо. Передайте, а я здесь внизу ответа подожду.
А он?
А он говорит... Как же, говорит, держи карман. Есть тоже у барина время ваши письма читать.
Ну, а ты?
Я ему все, как ты учила, сказал. Есть, мол, нечего. А? Маршрутка больна. Помирает. Говорю, как папа место найдет, так отблагодарит вас, Савелий Петрович. Ей-богу, отблагодарит. Ну, а в это время звонок. Как зазвонит... А он нам и говорит, убирайтесь отсюда скорее к черту, чтобы духу вашего здесь не было. А Володьку даже по затылку ударил.
Не, он по затылку.
Вот оно, письмо-то.
Больше мать не расспрашивала. Долгое время в душной промозглой комнате слышался только неистовый плач младенца, да короткое частое дыхание Машутки, больше похожее на беспрерывные однообразные стоны.
Вот там борщ есть. От обеда остался. Может, поели бы. Только он холодный. Разогреть-то нечем.
В это время в коридоре послышались чьи-то неуверенные шаги и шуршание руки, отыскивающей в темноте дверь. Вошел Мерцалов. Он был в летнем пальто, летней войлочной шляпе и без калош. Его руки взбухли и посинели от мороза. Он не сказал жене ни одного слова. Она ему не задала ни одного вопроса. Они поняли друг друга по тому отчаянию, которое прочли друг у друга в глазах. В этот ужасный роковой год несчастье за несчастьем настойчиво и безжалостно сыпались на Мерцалова и его семью. Сначала он сам заболел брюшным тифом. и на его лечение ушли все их скудные сбережения. Потом, когда он поправился, он узнал, что его место, скромное место управляющего домами на 25 рублей в месяц, занято уже другим. Началась отчаянная, судорожная погоня за случайной работой, за перепиской, за ничтожным местом, залог и перезалог вещей, продажа всякого хозяйственного тряпья. А тут еще пошли болеть дети. 3 месяца тому назад умерла одна девочка. Теперь другая лежит в жару и без сознания. Елизавете Ивановне приходилось одновременно ухаживать за больной девочкой, кормить грудью маленького и ходить почти на другой конец города, в дом, где она подённо стирала белье. Весь сегодняшний день был занят тем, чтобы посредством нечеловеческих усилий выжать откуда-нибудь хоть несколько копеек на лекарство Машутки. С этой целью Мерцалов обегал чуть ли не полгорода, клянча и унижаясь повсюду. Елизавета Ивановна ходила к своей барыне. Дети были посланы с письмом к тому барину, домом которого управлял раньше Мерцалов. Но все отговаривали силой праздничными хлопотами или неимением денег. Иные, как, например, швейцар бывшего патрона, просто-напросто гнали просителей с крыльца. 10 минут никто не мог произнести ни слова. Вдруг Мерцалов быстро поднялся с постели, на которой он до сих пор сидел, и решительным движением надвинул глубже на лоб свою истрепанную шляпу.
Куда ты?
Все равно. Сидением ничему не поможешь. Пойду еще. Хоть милостыню попробую попросить.
Выйдя на улицу, он пошел бесцельно вперед. Он ничего не искал, ни на что не надеялся. Им овладело неудержимое желание бежать куда попало, бежать без оглядки, чтобы только не видеть молчаливого отчаяния голодной семьи. Просить милостыню? Он уже попробовал это средство сегодня 2 раза. Но в первый раз какой-то господин в енотовой шубе прочел ему наставление, что надо работать, а не клянчить. А во второй его обещали отправить в полицию. Незаметно для себя Мерцалов очутился в центре города, у ограды густого общественного сада. Машинально он свернул в калитку и, пройдя длинную аллею лип, занесенных снегом, опустился на низкую садовую скамейку. Тут было тихо и торжественно. Деревья, окутанные в свои белые ризы, дремали в неподвижном величии. Глубокая тишина и великое спокойствие, сторожившие сад, вдруг пробудили в истерзанной душе Мерцалова нестерпимую жажду такого же спокойствия, такой же тишины. Просунув руку под жилет, Мерцалов нащупал довольно толстую веревку, служившую его поясом. Мысль о самоубийстве совершенно ясно встала в его голове. Он уже хотел встать, чтобы исполнить свое страшное намерение. В это время в конце аллеи послышался скрип шагов, отчетливо раздавшийся в морозном воздухе. Мерцалов с озлоблением обернулся в эту сторону. Кто-то шел по аллее. Сначала был виден огонек, то вспыхивающий, то потухающий сигар. Потом Мерцалов мало-помалу мог разглядеть старика небольшого роста, в теплой шапке, меховом пальто и высоких калошах. Поравнявшись со скамейкой, Незнакомец вдруг круто повернул в сторону Мерцалова и, слегка дотрагиваясь до шапки, спросил.
Простите, пожалуйста, вы позвольте здесь присесть?
Да-да, пожалуйста, пожалуйста.
Ночка какая славная, морозно. Тихо. Что за прелесть русская зима? А я вот ребятишкам знакомым подарочки купил. Да вот по дороге не утерпел, сделал круг, чтобы садом пройти. Очень уж здесь хорошо.
Мерцалов вообще был кротким и застенчивым человеком. Но при последних словах незнакомца его охватил вдруг прилив отчаянной злобы.
Подарочки! Подарочки! Знакомым ребятишкам подарочки! А я... А у меня, милостивый государь, в настоящую минуту мои ребятишки с голоду дома подыхают. Подарочки. А у жены молоко пропало. И грудной ребенок целый день не ел. Подарочки.
Мерцалов ожидал, что после этих беспорядочных, озлобленных криков старик поднимется и уйдет. Но он ошибся. Старик приблизил к нему свое умное, серьезное лицо с седыми баками и сказал дружелюбно, но серьезным тоном.
Ждите. Не волнуйтесь. Расскажите мне все по порядку. И как можно короче. Может быть, вместе мы придумаем что-нибудь для вас?
Видите ли, милостивый государь.
Слушаю вас.
Заболел я прошлой осенью. Крепко, крепко заболел.
В необыкновенном лице незнакомца было что-то до того спокойное и внушающее доверие, что Мерцалов тотчас же без малейшей утайки, но страшно волнуясь и спеша, передал свою историю. Он рассказал о своей болезни, о потере места, о смерти ребенка, обо всех своих несчастьях вплоть до нынешнего дня. Незнакомец слушал, не перебивая его ни словом, и только все пытливее и пристальнее заглядывал в его глаза, точно желая проникнуть в самую глубь этой наболевшей, возмущенной души. Вдруг он быстрым, совсем юношеским движением вскочил с своего места и схватил Мерцалова за руку. Мерцалов невольно тоже встал.
Едемте. Едемте скорее. Счастье ваше, что вы встретились с врачом. Я, конечно, ни за что не могу ручаться, но поедемте. Поедемте.
Через 10 Мерцалов и доктор уже входили в подвал. Елизавета Ивановна лежала на постели рядом со своей больной дочерью, зарывшись лицом в грязные замасленные подушки. Мальчишки хлебали борщ, сидя на тех же местах. Испуганные долгим отсутствием отца и неподвижностью матери, они плакали, размазывая слезы по лицу грязными кулаками и обильно проливая их в закопченный чугунок. Войдя в комнату, доктор скинул с себя пальто и, оставшись в старомодном, довольно поношенном сюртуке, подошел к Елизавете Ивановне. Она даже не подняла головы при его приближении.
Так. Ну, полно, полно, голубушка. Вставайте-ка.
Лиза, вставай, вставай.
Покажите мне вашу больную.
Да, 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 так. Сейчас.
Так, так,
сейчас.
И точно так же, как недавно в саду,
так.
Что-то ласковое так. И убедительное, звучавшее в его голосе, заставила Елизавету Ивановну мигом подняться с постели и беспрекословно исполнить все, что говорил доктор. Через две минуты Гришка уже растапливал печку дровами, за которыми чудесный доктор послал его к соседям. Володя раздувал изо всех сил самовар. Елизавета Ивановна обворачивала Машутку согревающим компрессом. Немного погодя, явился и Мерцалов. На 3 рубля, полученные от доктора, он успел купить за это время чаю, сахару, булок и достать в ближайшем трактире горячей пищи. Доктор сидел за столом и что-то писал на клочке бумажки, который он вырвал из записной книжки.
Так. Вот. С этой бумажкой вы пойдете в аптеку.
Понимаю.
Давайте через 2 часа по чайной ложке. Продолжайте согревающий компресс.
Да-да.
Кроме того, хотя бы вашей дочери и сделалось лучше, во всяком случае, пригласите завтра доктора Афросимова. Это дельный врач и хороший человек. Я его сейчас же предупрежу.
Ой, спасибо.
Так, спасибо. Затем прощайте, господа. Дай бог, чтобы наступающий год немного снисходительнее отнесся к вам, чем этот. А главное, не падайте никогда духом.
Пожав руки Мерцалову и Елизавете Ивановне, все еще не оправившимся от изумления, и потрепав мимоходом по щеке разинувшего рот Володю, доктор быстро всунул свои ноги в глубокие калоши и надел пальто. Мерцалов опомнился только тогда, когда доктор уже был в коридоре и кинулся вслед за ним.
Доктор, постойте. Скажите мне ваше имя, доктор. Пусть хоть мои дети будут за вас молиться.
Вот еще пустяки выдумали. Возвращайтесь-ка домой скорее.
Когда он возвратился, его ожидал сюрприз. Под чайным блюдцем вместе с рецептом чудесного доктора лежало несколько крупных кредитных билетов. В тот же вечер Мерцалов узнал и фамилию своего неожиданного благодетеля. На аптечном ярлыке, прикрепленном к пузырьку с лекарством, четкую рукой аптекаря было написано «По рецепту профессора Пирогова». Я слышал этот рассказ и неоднократно из уст самого Григория Емельяновича Мерцалова, того самого Гришки, который в описанный мною сочельник проливал слезы за коптелый чугунок с пустым борщом. И каждый раз, заканчивая свое повествование о чудесном докторе, он прибавляет голосом, дрожащим от скрываемых слез:
«С этих пор точно благодетельный ангел снизошел в нашу семью. Все переменилось. В начале января отец отыскал место. Машутка встала на ноги. Меня с братом удалось пристроить в гимназию на казенный счет. Просто чудо совершил этот святой человек. А мы нашего чудесного доктора только раз видели с тех пор. Это когда его перевозили мертвого в его собственное имение Вишню. Да и то не его видели, потому что то великое, мощное и святое, что жило и горело в чудесном докторе при его жизни, угасло невозвратимо».